есть одна потрясающая картина, изображающая обезображенного жестокими пытками и надругательствами Христа с написанными внизу словами «Это сделал я для тебя». «А что ты сделал для меня?» Как мы с вами ответим на данный вопрос, друзья? Что мы сделали и что уже смогли дать нашему Спасителю? Или мы вообще не способны давать, привыкнув только брать? Ведь любовь потому и есть любовь, что она отдает, а не берет, жертвуя всем, что ей принадлежит, и даже самой собою. Рассказывают, что в одной бедной стране нищий мальчик, видя, как в церкви люди приносят на Божий алтарь свои дары, горько плакал, говоря, «Господи, у меня нет ничего, что я мог бы тебе тоже дать, но у меня есть голова, умеющая думать, руки, которые могут трудиться, и ноги, способные ходить. Все это я дал бы тебе, и в благодарность за твою доброту я хочу отдать всего себя тебе». И с этими словами мальчик лег сам на алтарь. Все мы хорошо помним историю, описанную в Евангелии от Марка, в которой рассказывается о том, что Иисус сидел в храме и смотрел, как богатые кладут в сокровищницу свои дары, представляющие собой солидные суммы. Потом подошла вдова и опустила всего две лепты, считавшиеся в то время самыми мелкими монетами. Христос знал, что это были ее последние деньги, и сказал ученикам, «Эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу» Марка 12:43. Таким образом, он оценивал жертвы не по величине их сумм, а по тому, какую часть от имущества дающего они составляли. Конечно, Иисус вовсе не хотел этим сказать, что мы должны отдавать все, что у нас есть. Говоря так о вдове, он только подчеркнул, что самое лучшее даяние то, что идет от сердца, до конца преданного Господу и готово довериться Ему во всем. Призванные Иисусом ученики, ставшие позже апостолами, оставили свои семьи, имущество, состояние и последовали за Ним, проводя чуть ли не нищенскую жизнь. Слово Божие в разных местах говорит о том, что во времена Христа и Первоапостольской Церкви многие служили Господу своим имением. Евангелист Лука особенно подчеркивает имена Иоанны, жены Хузы, домоправителя Иродова, Сусанны и многих других, которые не жалели для дела Божьего ничего своего. О готовности жертвовать своим имением ради того, чтобы процветало дело Божие, сказано также и в Деяниях апостолов 2.45, 4.32 и в послании к евреям 10.34. Мы же подходим к этому совершенно иначе. У многих христиан бывает так. Когда разговор идет о чем-нибудь плотском, к примеру, об отпуске, какой-то поездке, покупке себе хороших вещей, красивой одежды, сладостей, дорогой мебели, телевизора, компьютера, машины и многого другого, то средства всегда находятся и цены за это их не смущают. Если же речь заходит о чем-то, что касается собственной души и финансовой поддержки дела Божьего, то на это денег им всегда не хватает. Они способны даже возмущаться, если за христианскую книгу, газету, журнал, кассету или компакт-диск нужно заплатить, будучи уверены, что все это они должны получать бесплатно или за ничтожно низкую цену. У некоторых таких «ревнителей» в кавычках для подобных случаев даже есть определенная фраза «даром получили, даром и давайте». К сожалению, говоря так, они не думают, что даром мы получаем только воздух, солнце и дождь с неба. Все же, что производится человеком, всегда чего-то стоит. И получить это бесплатно можно только тогда, когда кто-то за нас уже заплатил. Так что для плоти своих желаний и прихотей нам ничего не жалко. Что же касается дела Божьего и собственной души, то здесь мы становимся очень расчетливы, стараясь сэкономить за счет других. В Вспомните, сколько раз вы стояли уже перед дилеммой, дать или не дать, пожертвовать свои средства на дело Божие или потратить их на себя, присвоив то, что по праву принадлежит Господу. Может быть, возмутившись этим, кто-то готов кричать: «Как можно так говорить? Я же постоянно даю! На каждом богослужении у нас в церкви разносят чаши для пожертвований, куда я почти всегда что-то кладу, поэтому никто не может меня упрекнуть в том, что я ничего не жертвую». Да, это правда. Многие или почти все христиане таким образом дают теперь для Господа. Такие вынужденные сборы денег на собраниях действительно имеют место, являясь скучной рутиной и не самой приятной частью богослужения. Однако служителям приходится идти на это, чтобы хотя бы таким образом покрывать церковные расходы и иметь возможность выделять какие-то средства на миссионерское и другие виды служений. Только такие сборы, вызывающие у многих сидящих в зале скрытое возмущение, выглядят больше как поборы и вовсе не украшают собой проводимое богослужение. Правда, над чашами, собранными пожертвованиями для придания благовидности совершаемому, произносится молитва с просьбой о благословении и мудрости для разумного их использования. Что ж, вроде ничего плохого в этом нет. Все благочестиво и правильно, если бы не одно «но» в кавычках. Один пастор русско-украинской общины в США с горькой улыбкой как-то сказал: «Знаете, люди жертвуют у нас так, что по числу собранных однодолларовых купюр можно судить о количестве присутствовавших на собрании». Комментарий здесь, как говорится, излишний. Действительно, наши пожертвования выглядят больше как чаевые, чем как дар Богу. Указанная церковь вовсе не исключение, а скорее типичный случай, ставший уже правилом. У русских людей есть такая поговорка: «Вот тебе, Боже, что мне не гоже». А люди немецкой национальности выражают это так: «Вот тебе, Боже, то, что у меня осталось». Суть того и другого одна. Богу жертвуется либо оставшееся, либо то, что так или иначе больше уже не нужно. Гневаясь когда-то на народ израильский и на священников, совершающих жертвоприношения, Бог устами своего пророка говорил: «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите: чем мы бы славим тебя? Тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших?» говорит Господь. Малахии, 1 глава. Животных в жертву Богу мы теперь, конечно, не приносим. Однако на жертвенник Божий мы возлагаем что-то другое. И вопрос в том, каково оно? Не вынужден ли Господь и о наших дарах сегодня сказать, что они в очах Его не что иное, как хромое, больное и украденное? Нужно признать, что читать книгу пророка Малахии мы не очень-то любим, и особенно эти ее стихи: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажете: чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. Малахия 3 глава. Так вот в чем оказывается дело. Понятно теперь, по какой причине не бывает благословения в том, что мы приобретаем. Вроде и нет у нас пожирающей саранчи, а деньги утекают, как вода. И наша виноградная лоза, в кавычках, приносит все меньше и меньше плода. Господь отнимает свое благословение от тех, кто его обкрадывает. Десятина была учреждена Богом для его народа еще в незапамятные времена, задолго до Моисея. Уже в повествованиях о Мелхиседеке и Иакове встречается упоминание о пожертвовании для святых целей, Бытие 14-28 главы. Это приношение, представляющее собою дар Богу, состояло из десятой части произведений земли, деревьев, стад, а также других доходов, и шло в пользу левитов, которые не имели в Израиле земельных уделов и потому нуждались в средствах для своего существования. Левиты же из того, что они таким образом получали, должны были давать десятину священникам для их содержания. Левит 27:30, числа 18:21-26. Оставшиеся 9 частей снова делились на десятины, и средства из второй десятины шли на проведение различных церковных праздниц, которые проводились во дворе святилища или в смежном с ними помещениями. Цену десятины можно было вносить и деньгами, с прибавлением пятой части вносимой суммы. Затем была установлена еще одна десятина, которую ежегодно приносили в дом Господа и там съедали вместе со своей семьей и левитами. Через каждые 2 года, на третий, эта десятая часть должна была быть израсходована для пропитания бедных, пришельцев, вдов и сирот. Ее называли иногда третьей десятиной. В неканонических книгах Синодальной Библии старый иудей Тавид так описывает даяние десятин. «И отдавал десятину всех произведений сынам Левиным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью давал кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца остался сиротою». Книга Тавита, 1 глава. Время от времени через пророков и верных своих мужей Бог вынужден был напоминать израильтянам об их обязанности приносить десятины, Неемии 13:10 и Малахии 3:10. Понимая, что заповеди и уставы Господа действенны для народа Божьего во все времена, современные христиане стараются их тоже исполнять. Однако, что касается десятины, то это постановление является в наши дни предметом несогласия, разномыслия и споров, чего, казалось бы, вовсе не должно и быть. А все дело в том, что люди последнего времени, согласно словам апостола Павла, очень сребролюбивы и более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Второе послание к Тимофею 3. 2 и 4. В наши дни процветания материализма для многих верующих десятина стала непосильным в кавычках бременем, потому что богатство и деньги для них дороже, чем погибающие души. Многие дети Божии живут сейчас по принципу: «Я готов следовать за Господом, только не трогайте, пожалуйста, мой кошелек».